Книга восьмая. Пусть так. Мы с тобой уже согласились, Главкон, что в образцово-устроенном государстве жены должны быть общими, дети — тоже. Да и все их воспитание будет общим. Точно так же общими будут военные и мирные занятия, а царями надо всем этим должны быть наиболее отличившиеся в философии и в военном деле. Да, мы в этом согласились. И договорились насчет того, что как только будут назначены правители, они возьмут своих воинов и расселят их по тем жилищам, о которых мы упоминали ранее. Ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех будет общее. Кроме жилищ, мы уже говорили, если ты помнишь, какое у них там будет имущество. Помню. Мы держались взгляда, что никто не должен ничего приобретать, как это все делают теперь. За охрану наши стражи, подвязающиеся в военном деле, будут получать от остальных граждан вознаграждение в виде запаса продовольствия на год, а обязанностью их будет заботиться обо всем государстве. Ты правильно говоришь. Раз с этим у нас покончено, то чтобы продолжить наш прежний путь, давай припомним, о чем у нас была речь перед тем, как мы уклонились в сторону. Нетрудно припомнить. Ты закончил свое рассуждение об устройстве государства примерно теми же словами, что и сейчас. А именно, что ты считаешь хорошим рассмотренное нами тогда государство и соответствующего ему человека, хотя мог бы указать на государство еще более прекрасное и, соответственно, на такого человека. Раз подобное государственное устройство правильно, сказал ты, все остальные порочны. Четыре вида государственного устройства. Насколько помню, ты говорил, что имеется четыре вида порочного государственного устройства, и что стоило бы в них разобраться, дабы увидеть их порочность воочию. То же самое, сказал ты, касается и соответствующих людей. Их всех тоже стоит рассмотреть. Согласившись между собой, мы взяли бы самого лучшего человека и самого худшего и посмотрели бы, правда ли, что наилучший человек – самый счастливый, а наихудший – самый жалкий, или дело обстоит иначе. Когда я задал вопрос, о каких четырех видах государственного устройства ты говоришь, тут нас прервали – Полимарх и Адимант, и ты вел с ними беседу, пока мы не дошли к этому вопросу. Ты совершенно верно припомнил. Так вот, ты снова и займи, подобно борцу, то же самое положение, и на тот же самый мой вопрос постарайся ответить так, как ты тогда собирался. Если только это в моих силах. А мне и в самом деле не терпится услышать, о каких это четырех видах государственного устройства ты говорил. Услышишь, это нетрудно. Я говорю как раз о тех видах, которые пользуются известностью. Большинство одобряет критско-лакедемонское устройство. На втором месте менее одобряемое стоит олигархия. Это государственное устройство, преисполненное множество зол. Из нее возникает отличная от нее демократия. Прославленная тирания отлична от них всех. Это четвертое и крайнее заболевание государства. Может быть, у тебя есть какая-нибудь иная идея государственного устройства, которая ясно проявилась бы в каком-либо виде? Ведь наследственная власть и приобретаемая за деньги царская власть, а также разные другие, подобные этим государственные устройства, занимают среди указанных устройств какое-то промежуточное положение, и у варваров встречаются не реже, чем у эллинов. Много странного рассказывают об этом. Итак, ты знаешь, что у различных людей непременно бывает столько же видов духовного склада, сколько существует видов государственного устройства. Или ты думаешь, что государственные устройства рождаются не весть откуда, от дуба, либо от скалы, а не от тех нравов, что наблюдаются в государствах и влекут за собой все остальное, так как на их стороне перевес? Ни в коем случае, но только от этого. Еще о соответствии пяти складов характера пяти видам государственного устройства. Значит, раз видов государств пять, то и у различных людей должно быть пять различных устройств души. И что же? Человека, соответствующего правлению, лучших аристократическому, мы уже разобрали и правильно признали его хорошим и справедливым. Да, его мы уже разобрали. Теперь нам надо описать и худших, иначе говоря, людей, соперничающих между собой и честолюбивых, соответственно, лакедемонскому строю, затем человека олигархического, демократического и тиранического, чтобы, указав на самого несправедливого, противопоставить его самому справедливому, и этим завершить наше рассмотрение вопроса, как относится чистая справедливость к чистой несправедливости с точки зрения счастья или несчастья для ее обладателя. И тогда мы либо поверим Фрасимаху и устремимся к несправедливости, либо придем к тому выводу, который теперь становится уже ясен, и будем соблюдать справедливость. Безусловно, надо так сделать. Раз мы начали с рассмотрения государственных нравов, а не отдельных лиц, потому что там они более четки, то и теперь возьмем сперва государственный строй, основывающийся на честолюбии. Не могу подобрать другого выражения, все равно назовем ли мы его тимократией или тимархией. И, соответственно, рассмотрим подобного же рода человека, затем олигархию и олигархического человека. Далее бросим взгляд на демократию и понаблюдаем человека демократического. Наконец, отправимся в государство, управляемое тираническим, и посмотрим, что там делается, опять-таки обращая внимание на тиранический склад души. Таким образом, мы постараемся стать достаточно сведущими судьями в намеченных нами вопросах. Такое рассмотрение было бы последовательным и основательным. Тимократия. Ну, так давай попытаемся указать, каким способом из аристократического правления может получиться тимократическое. Может быть, это совсем просто, и изменения в государстве обязаны своим происхождением, той его части, которая обладает властью, когда внутри нее возникают раздоры. Если же в ней царит согласие, то хотя бы она была и очень мала, строй остается незыблемым. Да, это так. Что же именно может главкон пошатнуть наше государство и о чем могут там спорить между собой попечители и правители? Или хочешь, мы с тобой, как Гомер, обратимся с мольбой к музам, чтобы они нам поведали, как впервые вторгся раздор, и вообразим, что они станут отвечать нам высокопарно, на трагический лад, и как будто всерьез, на самом же деле, это будет с их стороны лишь шутка, и они будут поддразнивать нас, как детей. Что же они нам скажут? Что-нибудь в таком роде. Трудно пошатнуть государство, устроенное подобным образом. Однако, раз всему, что возникло, бывает конец, то даже и такой строй не сохранится вечно, но и подвергнется разрушению. Означать же это будет следующее. Урожай и неурожай бывает не только на то, что произрастает из земли, но и на то, что на ней обитает. На души и на тела, всякий раз как круговощение приводит к полному завершению определенного цикла. У недолговечных существ этот цикл краток, у долговечных — наоборот. Хотя и мудры те, кого вы воспитывали как руководителей государства, однако и они ничуть не больше других людей будут способны установить путем рассуждения, основанного на ощущении, наилучшую пору плодоношения и, напротив, время бесплодия для вашего рода. Этого им не постичь, и они станут рожать детей в неурочное время. Для божественного потомства существует кругооборот, охватываемый совершенным числом, а для человеческого есть число, в котором первым из всех возведение в квадратные и кубические степени, содержащие три промежутка и четыре предела. Уподобление, неуподобление, рост и убыль делает все соизмеримым и выразимым. Из этих чисел 4 трети, сопряженные с пятеркой, после трех увеличений дадут два гармонических сочетания. Одно равностороннее, то есть взятое сотней столько же раз, а другое с той же длиной, но продолговатое. Иначе говоря, число выразимых диаметров пятерки берется 100 раз с вычетом каждый раз единицы, а из невыразимых вычитается по двойке, и они 100 раз берутся кубом тройки. Все в целом это число геометрическое, и оно имеет решающее значение для лучшего или худшего качества рождений. коль это останется невдомек нашим стражам, и они не впору сведут невест с женихами, то не родятся дети с хорошими природными задатками и со счастливой участью. Прежние стражи назначат своими преемниками лучших из этих детей, но все равно те не будут достойны и чуть лишь займут должности своих отцов, станут нами пренебрегать, несмотря на то, что они стражи. Мусические искусства, а вслед за тем и гимнастические, они не оценят как должно. От этого юноши у нас будут менее образованными, и из их среды выйдут правители, не слишком способные блюсти и испытывать Гесиодовы поколения. Ведь и у вас они те же, то есть золотое, серебряное, медное и железное. Тогда железо примешается к серебру, а медь — к золоту, возникнут несоответствия и нелепые отклонения. А это, где бы оно ни случилось, сразу порождает вражду и раздор. Надо признать, что где бы ни возник раздор, он вечно такой природы. Признаться, музы отвечают нам правильно. Это и не мудрено, раз они музы. А что они говорят после этого? Если возник раздор, это значит, что каждые два рода увлекали в свою сторону, железный и медный, влекли к наживе, приобретению земли и дома, а также золота и серебра, а золотой и серебряный род — не бедные, но, наоборот, по своей природе богатые, вели души к добродетели и древнему устроению. Применяя силу и соперничая друг с другом, они пришли, наконец, к чему-то среднему, согласились установить частную собственность на землю и дома, распределив их между собою, а тех, кого они до той поры охраняли, как своих свободных друзей и кормильцев, решили обратить в рабов, сделав из них сельских рабочих и слуг. Сами же занялись военным делом и сторожевой службой. Эта перемена, по-моему, оттуда и пошла. Значит, такой государственный строй – нечто среднее между аристократией и олигархией. Несомненно. Так совершится этот переход, и каким же будет тогда государственное устройство? По-видимому, отчасти оно будет подражанием предшествовавшего строю, отчасти же олигархии, раз оно занимает промежуточное положение. Но кое-что будет в нем и свое, особенное. Да, будет. В почитании правителей, в том, что защитники страны будут воздерживаться от земледельческих работ, ремесел и остальных видов наживы, в устройстве совместных трапез, в телесных упражнениях и воинских состязаниях, во всем подобном этот строй будет подражать предшествовавшему. Да, там побоятся ставить мудрых людей на государственные должности, потому что там уже нет подобного рода простосердечных и прямых людей, а есть лишь люди смешанного нрава. Там будут склоняться на сторону тех, что яростны духом, а также и тех, что попроще, скорее рожденных для войны, чем для мира. Там будут в чести военные уловки и ухищрения, ведь это государство будет вечно воевать. Вот каковы будут многочисленные особенности этого строя. Да, такого рода люди будут жадны до денег, как это водится при олигархическом строе. В омрачении они, как дикари, почитают золото и серебро. У них заведены кладовые и домашние хранилища, чтобы все это прятать. Свои жилища они окружают оградой, и там, прямо-таки как в собственном логове, они тратятся, не считаясь с расходами, на женщин и на кого угодно других. Совершенно верно. Они бережливы, так как деньги у них в чести, свое состояние они скрывают и не прочь пожить на чужой счет. Удовольствием они предаются в тайне, убегая от закона, как дети от строгого отца. Ведь воспитало их насилие, а не убеждение, потому что они пренебрегали подлинной музой, той, чья область — речи и философия, а телесные упражнения ставили выше мусического искусства. Ты говоришь о таком государственном строе, где зло полностью смешалось с добром. Действительно, в нем все смешано. Одно только там бросается в глаза — соперничество и честолюбие, так как там господствует яростный дух. И это очень сильно заметно. Подобный государственный строй возникает, не правда ли, именно таким образом и в таком виде. В моем изложении он очерчен лишь общим и подробности опущены, ибо уже и так можно заметить, каким там будет человек, отличающийся справедливостью или, напротив, очень несправедливый, а рассматривать все правления и все нравы, вовсе ничего не пропуская, было бы делом очень и очень долгим. Это верно. Демократический человек. Каким же станет человек в соответствии с этим государственным строем? Как он сложится и каковы будут его черты? Я думаю, сказал Адиман, что по своему стремлению непременно выдвинуться он будет близок нашему главкону. Это-то возможно, но, по-моему, вот чем его натура отличается от главконовой. Чем? Он пожестче, менее образован, и хотя ценит образованность и охотно слушает других, сам нисколько не владеет словом. С рабами такой человек жесток, хотя их и не презирает, так как достаточно воспитан. В обращении со свободными людьми он учтив, а властям чрезвычайно послушен. Будучи властолюбив и честолюбив, он считает, что основанием власти должно быть не умение говорить или что-либо подобное, но военные подвиги и вообще все военное. Потому-то он и любит гимнастику и охоту. Да, именно такой характер развивается при этом государственном строе. В молодости такой человек с презрением относится к деньгам, но чем старше он становится, тем больше он их любит. Сказывается его природная наклонность к серебролюбию, да и чуждая добродетели примесь, поскольку он покинут своим доблестным стражем. «Какой же это страж?» — спросил Адимант. «Дар слова в сочетании с образованностью. Только присутствие того и другого будет всю жизнь спасительным для добродетели человека, у которого это имеется». Прекрасно сказано. А этот юноша похож на свое демократическое государство. И даже очень. Складывается же его характер приблизительно так. Иной раз это взрослый сын хорошего человека, живущего в неважно устроенном государстве и потому избегающего почестей, правительственных должностей, судебных дел и всякой такой суеты. Он предпочитает держаться скромнее, лишь бы не иметь хлопот. И как же это действует на его сына? Прежде всего, тот слышит, как сокрушается его мать. Ее муж не принадлежит к правителям, и из-за этого она терпит унижение в женском обществе. Затем она видит, что муж не особенно заботится о деньгах, не дает отпора оскорбителям ни в судах, ни на собраниях, но беспечно все это сносит. Он думает только о себе. Это она постоянно замечает, а ее уважает не слишком, хотя и не оскорбляет. Все это ей тяжело. Она говорит сыну, что отец его лишен мужества, что он слишком слаб и так далее. То есть все, что в подобных случаях любят напевать женщины. Да, в этом они всегда себе верны. Ты знаешь, что у таких людей и слуги иной раз потихоньку говорят детям подобные вещи, якобы из сочувствия, когда видят, что хозяин не возбуждает судебного дела против какого-нибудь своего должника или иного обидчика. В таких случаях слуги внушают хозяйскому сыну примерно следующее. «Вот вырастешь большой, непременно отомсти им за то, и будешь тогда настоящим мужчиной, не то что твой отец». Да и вне дома юноша слышит и видит почти то же самое. Кто среди граждан делает свое дело, тех называют простаками и не принимают их в расчет, а кто берется не за свое дело, тех уважают и хвалят. Тогда, слыша и видя подобные вещи, юноша с другой стороны прислушивается и к тому, что говорит его отец, близко видит, чем тот занимается, наперекор окружающим. И вот как то, так и другое на него действует. Под влиянием отца в нем развивается и крепнет разумное начало души, а под влиянием остальных людей – вожделеющее и яростное. А так как по своей натуре он неплохой человек, но только попал в дурное общество, то влияния эти толкают его на средний путь, и он допускает в себе господство чего-то среднего, наклонности к соперничеству и ярости. Вот почему он становится человеком честолюбивым и стремится выдвинуться. Ты вполне объяснил, как складывается его характер. Итак, мы имеем второй по порядку государственный строй и соответствующего ему человека. Да, второй. Так не упомянут ли нам теперь выражение Эсхила? «Приставлен муж иной к иному граду, или же, согласно нашему предположению, сперва рассмотрим само государство. Лучше, конечно, так. Олигархия. Следующим после этого государственным строем была бы, я так думаю, олигархия. Как же она устанавливается? Это строй, основывающийся на имущественном цензе. У власти стоят там богатые, а бедняки не участвуют в правлении. Понимаю. Надо ли сперва остановиться на том, как демократия переходит в олигархию? Да, конечно. Но ведь и слепому ясно, как совершается этот переход. Как? Скопление золота в кладовых у частных лиц губит демократию. Они прежде всего выискивают, на что бы его употребить, и для этого перетолковывают законы, мало считаясь с ними. Так поступают и сами богачи, и их жены. Естественно. Затем, наблюдая, в чем кто преуспевает, и соревнуясь друг с другом, они уподобляют себе и все население. Это также естественно. Чем больше они ценят дальнейшее продвижение по пути наживы, тем меньше почитают они добродетель. Разве не в таком соотношении находятся богатство и добродетель, что, положи их на разные чаши весов, и одно всегда будет перевешивать другое? Конечно. Раз в государстве почитают богатство и богачей, значит, там меньше ценятся добродетель и ее обладатели. Очевидно. А люди всегда предаются тому, что считают ценным, и пренебрегают тем, что не ценится. Это так. Кончается это тем, что вместо стремления выдвинуться и удостоиться почестей, развивается наклонность к стяжательству и наживе, и получают одобрение богачи. Ими восхищаются, их назначают на государственные должности, а бедняк там не пользуется почетом. Конечно. Установление имущественного ценза становится законом и нормой олигархического строя. Чем больше этот строй олигархичен, тем выше ценз. Чем менее олигархичен, тем ценз ниже. Заранее объявляется, что к власти не допускаются те, у кого нет установленного имущественного ценза. Такого рода государственный строй держится применением вооруженной силы или же был еще прежде установлен путем запугивания. Разве это неверно? Да, верно. Короче говоря, так он и устанавливается. Да, но какова его направленность и в чем состоит та порочность, которая, как мы сказали, ему свойственна? Главный порок — это норма, на которой он основан. Посуди сам. Если кормщих на кораблях назначить согласно имущественному цензу, а бедняка, будь он и больше способен к управлению кораблем, не допускать. Никуда бы не годилось такое кораблевождение. Так разве не то же самое и в любом деле, где требуется управление? Я думаю, то же самое. За исключением государства или в государстве также? Еще гораздо больше, поскольку управлять им крайне трудно, а значение этого дела огромно. Так вот, уже это было бы первым крупным недостатком олигархии. По-видимому. А разве не так важно следующее? Что именно? Да то, что подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем как бы будут два государства. Одно государство бедняков, другое богачей. Хотя они и будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумышлять друг против друга. Клянусь Зевсом, этот порок не менее важен. Но нехорошо еще и то, что они, пожалуй, не смогут вести какую бы то ни было войну, так как неизбежно получилось бы, что олигархи, дав оружие в руки толпы, боялись бы ее больше, чем неприятеля, либо, отказавшись от вооружения толпы, выказали бы себя подлинными олигархами даже в самом деле сражения. Вдобавок, они не пожелали бы тратиться на войну, так как держатся за деньги. Это нехорошо. Так как же, ведь мы уже и раньше не одобрили, что при таком государственном строе одни и те же лица будут и землю обрабатывать, и деньги наживать, и нести военную службу, то есть заниматься всем сразу. Или, по-твоему, это правильно? Ни в коем случае. Посмотри, не при таком ли именно строе разовьется величайшее из всех этих зол? Какое именно? Возможность продать все свое имущество, оно станет собственностью другого, а продавший продолжать жить в этом же государстве, не принадлежа ни к одному из его сословий, то есть будучи ни дельцом, ни ремесленником, ни всадником, ни гоплитом, не тем, кого называют бедняками и неимущими. Такой строй словно создан для этого. При олигархиях ничто не препятствует такому положению, иначе не были бы в них одни чрезмерно богатыми, а другие совсем бедными. Верно. Взгляни еще вот на что. Когда богатый человек расходует свои средства, приносит ли это хоть какую-нибудь пользу подобному государству в том смысле, как мы только что говорили? Или это лишь видимость, будто он принадлежит к тем, кто правит, а по правде говоря, он в государстве и не правитель, и не подданный, а попросту растратчик готового? Да, это лишь видимость, а на деле он не что иное, как расточитель. Если ты не возражаешь, мы скажем, что как появившийся в сотах трутень – болезнь для роя, так и подобный человек в своем доме – болезнь для государства. Конечно, Сократ. И не правда ли, Адимант, всех летающих трутней Бог сотворил без жала, а вот из тех, что ходят пешком, он одним не дал жала, зато других наделил ужаснейшим. Те, у кого жала нет, весь свой век бедняки, а из наделенных жалом выходят те, кого кличут преступниками. Сущая правда. Значит, ясно, что где бы ты ни увидел бедняков в государстве, там укрываются и те, что воруют, срезают кошельки, оскверняют храмы и творят много других злых дел. Это ясно. Так что же, разве ты не замечаешь бедняков в олигархических государствах? Да там чуть ли не все бедны, за исключением правителей. Так не вправе ли мы думать, что там, с другой стороны, много преступников, снабженных жалом и лишь насильственно сдерживаемых стараниями властей? Конечно, мы можем так думать. Не признать ли нам, что такими люди становятся там по необразованности, вызванной дурным воспитанием и скверным государственным строем? Да, будем считать именно так. Вот каково олигархическое государство и сколько в нем зол, а возможно, что и еще больше. Да, все это примерно так. Пусть же этим завершится наш разбор того строя, который называют олигархией. Власть в нем основана на имущественном цензе. Олигархический человек. Вслед за тем давай рассмотрим и соответствующего человека, как он складывается и каковы его свойства. Конечно, это надо рассмотреть. Его переход от демократического склада к олигархическому совершается главным образом вот как. Как? Родившийся у него сын сперва старается подражать отцу, идет по его следам, а потом видит, что отец во всем том, что у него есть, потерпел крушение, столкнувшись неожиданно с государством, словно с подводной скалой. Это может случиться, если отец был стратегом или занимал другую какую-либо высокую должность, а затем попал под суд по навету клеветников и был приговорен к смертной казни, к изгнанию или к лишению гражданских прав и всего имущества. Естественно. Увидев все это, мой друг, пострадав и потеряв состояние, даже испугавшись, думаю я, за свою голову, сын в глубине души свергает с престола честолюбие и присущий ему прежде яростный дух. Присмирев из-за бедности, он ударяется в стяжательство, в крайнюю бережливость и своим трудом понемногу копит деньги. Что ж, разве, думаешь ты, такой человек не возведет на тот трон свою алчность и корыстолюбие и не сотворит себе из них великого царя в тиаре и ожерельях с коротким мечом за поясом? По-моему, да. А у ног этого царя, прямо на земле, он там и сям рассадит в качестве его рабов разумность и яростный дух. Он не допустит никаких иных соображений, имея в виду лишь умножение своих скромных средств. Кроме богатства и богачей, ничто не будет вызывать у него восторга и почитания, а его честолюбие будет направлено лишь на стяжательство и на все то, что к этому ведет. Ни одна перемена не происходит у юноши с такой быстротой и силой, как превращение любви к почестям в любовь к деньгам. Разве это не пример того, каким бывает человек при олигархическом строе? По крайней мере, это пример извращения того типа человека, который соответствовал строю, предшествовавшему олигархии. Так давай рассмотрим, соответствует ли ей этот человек. Давай. Прежде всего, сходство здесь в том, что он чрезвычайно ценит деньги. Конечно. Он бережлив и деятелен, удовлетворяет лишь самые насущные свои желания, не допуская других трат и подавляя прочие вожделения, как пустые. Безусловно. Ходит он за мухрышкой, из всего извлекая прибыль и делая накопления. Таких людей толпа одобряет. Разве черты его не напоминают подобный же государственный строй? По-моему, да. По крайней мере, деньги чрезвычайно почитают и подобное государство, и такой человек. И я думаю, раз уж он такой, он не обращал внимания на свое воспитание. Наверное, а то бы он не поставил слепого харегом и не оказывал бы ему особых почестей. Хорошо. Посмотри еще вот что. Разве мы не признаем, что у него из-за недостатка воспитания появляются наклонности трутня, отчасти нищенские, отчасти преступные, хотя он всячески их издерживает из предосторожности? Конечно. А знаешь, на что тебе надо взглянуть, чтобы заметить преступность таких людей? На что? На то, как они опекают сирот или вообще получают полную возможность поступать вопреки справедливости. Верно. Разве отсюда не ясно, что в других деловых отношениях такой человек, пользуясь доброй славой, поскольку его считают справедливым, с помощью остатков порядочности насильно сдерживает другие свои дурные наклонности, хотя он и не убежден, что так будет лучше, он укрощает их не по разумным соображениям, а в силу необходимости и страха, потому что дрожит за судьбу своего имущества? Конечно. И клянусь Зевсом, ты у многих из этих людей обнаружишь наклонности трутней, когда дело идет об издержках за чужой счет. Несомненно, эти наклонности у них очень сильны. Значит, такой человек раздираем внутренней борьбой, его единство нарушено, он раздвоен, одни вожделения берут верх над другими, по большей части лучшие над худшими. Да, так бывает». По-моему, такой человек все же приличнее многих, хотя подлинная добродетель душевной гармонии и невозмутимости весьма от него далека. Да, мне тоже так кажется. И, конечно, его бережливость будет препятствовать ему выступить за свой счет, когда граждане будут соревноваться в чем-либо ради победы или ради удовлетворения благородного честолюбия. Он не желает тратить деньги ради таких состязаний, и славы, боясь пробудить в себе наклонность к расточительству и сделать ее своим союзником в честолюбивых устремлениях. Воюет он поистине олигархически, с малой затратой собственных средств, и потому большей частью терпит поражение, но зато остается богатым. И даже очень. Так будет ли у нас еще сомнение в том, что человека бережливого, дельца, можно сопоставить с олигархическим государством? Нет, ничуть. После этого, как видно, надо рассмотреть демократию, каким образом она возникает, а возникнув, какие имеет особенности, чтобы познакомиться, в свою очередь, со свойствами человека подобного склада и вынести о нем свое суждение. Так, по крайней мере, мы продвинулись бы вперед по избранному нами пути. Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом. Причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящим якобы в том, что надо быть как можно богаче. Как ты это понимаешь? Да ведь при олигархии правители, стоящие у власти, будучи богатыми, не захотят ограничивать законом распущенность молодых людей и запрещать им расточать и губить свое состояние. Напротив, правители будут скупать их имущество или давать им под проценты суду, чтобы самим стать еще богаче и могущественнее. Это у них самое главное. А разве не ясно, что гражданам такого государства невозможно и почитать богатство, и вместе с тем обладать рассудительностью? Тут неизбежно либо то, либо другое будет у них в пренебрежении. Это достаточно ясно. В олигархических государствах не обращают внимания на распущенность, даже допускают ее. Так что и людям, вполне благородным, иной раз не избежать там бедности. Конечно. В таком государстве эти люди, думаю я, сидят без дела, но зато у них есть жало и оружие. Одни из них кругом в долгах, другие лишились гражданских прав, а иных постигло и то, и другое. Они полны ненависти к тем, кто владеет теперь их имуществом, а также и к прочим, и замышляют переворот. Да, все это так. Между тем дельцы, поглощенные своими делами, по-видимому, не замечают таких людей. Они приглядываются к остальным и своим денежными судами наносят раны тем, кто податлив, взимая проценты, во много раз превышающие первоначальный долг. Они разводят в государстве множество трутней и нищих. И еще какое множество. А когда в государстве вспыхнет такого рода зло, они не пожалеют его тушить с помощью запрета распоряжаться своим имуществом, кто как желает, и не прибегнут к приему, который устраняет всю эту беду согласно другому закону. Какому это? Тому, который следует за уже упомянутым и заставляет граждан стремиться к добродетели. Ведь если предписать, чтобы большую часть добровольных сделок граждане заключали на свой страх и риск, стремление к наживе не отличалось бы таким бесстыдством, и в государстве меньше было бы зол, подобных только что нам указанным. И даже намного меньше. В наше время из-за подобных вещей правители именно так настроили подвластных им граждан, что не касается самих правителей и их окружения, то молодежь у них избалованная, ленивая телом и духом слабая, у нее нет выдержки ни в страданиях, ни в удовольствиях, и вообще она бездеятельна. Как же иначе? Самим же им, кроме наживы, ни до чего нет дела, а о добродетели они радеют ничуть не больше, чем бедняки. Да, ничуть. Вот каково состояние и правящих, и подвластных. Между тем, они бывают бок о бок друг с другом и в путешествиях, и при любых других видах общения. На праздничных зрелищах, военных походах, на одном и том же корабле, в одном и том же войске. Наконец, и посреди опасностей они находятся вместе, и ни в одном из этих обстоятельств бедняки не оказываются презренными в глазах богатых. Наоборот, нередко бывает, что человек неимущий, весь высохший, опаленный солнцем, оказавшись во время боя рядом с богачом, выросшим в тенистой прохладе и нагулявшим себе за чужой счет жирок, видит, как тот задыхается и совсем растерялся. Разве, по-твоему, этому бедняку не придет на мысль, что подобного рода люди богаты лишь благодаря малодушию бедняков? И разве при встрече без посторонних глаз с таким же бедняком не скажет он ему, что «господа ты наши, никчемные люди»? Я уверен, что бедняки так и делают. Подобно тому, как для нарушения равновесия болезненного тела достаточно малейшего толчка извне, чтобы ему расхвораться, а иной раз неурядица в нем бывает и без внешних причин, так и государство, находящееся в подобном состоянии, заболевает и воюет само с собой по малейшему поводу. Причем некоторые его граждане опираются на помощь со стороны какого-либо олигархического государства, а другие — на помощь демократического. Впрочем, иной раз междоусобица возникает и без постороннего вмешательства. И даже очень часто.